С новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 6 сентября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. В Ингушетии проходит акция протеста оппозиции с требованием отставки президента республики Мурада Зязикова. В Москве состоялась встреча глав государств, членов Организации договора о коллективной безопасности. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости культуры, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В конце прошлой недели в Назране был убит один из лидеров ингушской оппозиции, владелец сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев. На следующий день в республике начались оппозиционные акции протеста с требованием отставки президента Ингушетии Мурада Зязикова. По сообщению одного из лидеров нынешней оппозиции Магомеда Хазбеева, соратника и коллеги Евлоева, акции не прекратятся и будут продолжены на следующей неделе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
За неделю после убийства Магомеда Евлоева в Ингушетии произошло очень много событий. Власти объявили его гибель результатом несчастного случая, разогнали несколько митингов протеста и возбудили уголовные дела в отношении сторонников Евлоева. Оппозиция же требовала отставки Мурада Зязикова и возвращения в Ингушетию Руслана Аушева не только в Назране, но и в Москве. Митинг с такими лозунгами прошел в Новопушкинском сквере. Кроме того, на неделе сайт Ингушетия.ру опубликовал информацию о непосредственных участниках задержания, причастных к убийству Магомеда Евлоева. Сначала называлось имя начальника ОМОНа Ингушетии Магомеда Цароева, но после того, как он якобы доказал, что в день задержания Евлоева его не было в Назране, оппозиционеры предположили, что владельца сайта Ингушетия.ру застрелил лично глава МВД Ингушетии Мусамедов. В качестве доказательства они собираются представить видеозапись, сделанную на камеру мобильного телефона. Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев сомневается, что в отношении столь высокопоставленного чиновника будет возбуждено уголовное дело.
В первую очередь здесь беспокоит расследование убийства сына Евлоева, потому что, насколько нам известно, уголовное дело открыто по статье «Лишение жизни по неосторожности». Это правильно называется в Уголовном кодексе. Соответственно, следствие хочет быть чрезвычайно ограниченным в своих версиях и в своих выводах. В то время как есть серьезные основания сомневаться в версии убийства по неосторожности. И как раз здесь на следствии, на органах прокуратуры лежит обязанность, поскольку господин Евлоев погиб в руках представителей власти, в соответствии с той же Европейской конвенцией, на них лежит обязанность полного расследования. И, кроме того, расследование публичного и скорого уголовное дело, да, оно было, в отличие, допустим, от многих чеченских дел, возбуждено практически сразу после убийства, но, тем не менее, как я понимаю, следствие должно было, но не сделало, оно не провело, или, по крайней мере, неизвестно, что оно провело ряд ключевых следственных действий, в первую очередь аутопсии и баллистической экспертизы.
Акция протеста в Ингушетии с требованием объективного расследования убийства Магомеда Евлоева и отставки Мурада Зязикова продолжится на следующей неделе, после завершения траурных мероприятий. Об этом рассказал один из лидеров оппозиции Магомед Хазбиев. На неделе СМИ сообщили, что в отношении Хазбиева и еще одного оппозиционера Макшарипа Аушева возбуждены уголовные дела за то, что они пытались отбить Евлоева у милиционеров. Их обвиняли в применении насилия в отношении представителей власти. Магомед Хазбиев говорит, что после вмешательства журналистов сотрудники милиции по-другому сформулировали суть этого дела.
Первый день митинга, это день похорон Магомеда, к нам прямо на митинге принесли сводку с МВД. Мне и Макшерипу Аушеву, они не связывают это дело с убийством Магомеда. Они говорят, что охрана Медова ехала по городу, что озверевшие Магомед и Макшерип Аушев накинулись на них, остановили их не машины, избили их до полусмерти и разоружили. По этой сводке, там статья пишется, по какой статье, 5-10. Но после этого, как начали звонить журналисты, начали звонить корреспонденты, начали звонить со всего мира в Следственный комитет, в прокуратуру, они начали говорить, что нет, мы не возбуждали по ним уголовные дела, мы просто возбудили уголовные дела по факту, но фамилии у нас не называются, они говорят. У нас есть информация, что они пока в республике находятся журналисты, там около 30-40 человек, они решили это просто умять, чтобы потом уже поднять этот вопрос. Я нахожусь в Москве, в ближайшие дни возвращаюсь в республику. Никуда тут приезжать, убегать не собираюсь. Будем бороться там на месте, бороться с этим произволом властей. И будем настаивать до последнего, чтобы Кремль обратил на это внимание. И народ просит отставки Зязикова, немедленной отставки.
О том, как будут развиваться события в Ингушетии, размышляет эксперт Центра «Панорама» Владимир Прибуловский.
Ну, авторитет Зязикова там давно уже ниже плинтуса, и этот человек всем в Ингушетии ненавистный. Мне кажется, что тут могут быть и открытые волнения, а может вот просто эта ненависть к власти копиться и произвести взрыв вот не сейчас, а при каком-то следующем инциденте. В Ингушетии очень напряженное положение. С другой стороны, вождей начинают отслеживать, потому что объективно Евлоев, конечно, один из вождей оппозиции был.
А там еще кроме Ингушетии РУ вообще существуют какие-то оппозиционные силы?
Там есть такая ностальгия по Аушеву, во-первых. То есть все население Ингушетии хочет, чтобы вернулся Аушев. Далее там есть, ну, живущий в Москве бизнесмен со своим количеством сторонников Мусакелегов, про которого в свое время на сайте Евлоева как раз была история в марте, что Келегов просто избил до полусмерти Зязикова, случайно встретившись с ним в московской гостинице. Он, правда, способствовал приходу Зязикова к власти, но потом они поссорились. То есть есть личности и есть общее недовольство Зязикова.
Главным требованием ингушской оппозиции остается отставка Мурата Зязикова и возвращение в республику Руслана Аушева. Политолог Александр Кынев считает, что Кремль не уступит ингушским оппозиционерам.
На примере данного региона мы наблюдаем кризис модели управления, когда центр делает ставку на, скажем, таких чистых исполнителей, технократов, если угодно, которые никакого реального доверия на его регионах не пользуются. Потому что понятно, что господин Зязиков, хотя и был формально избран начально главой региона, это тот самый случай, когда был в течение 10 с лишним лет другой глава региона, Аушев, человек самостоятельный, человек, может быть, в чем-то строптивый, к которому были претензии у федерального центра. Ну, брали его. Поставили человека абсолютно послушного, абсолютно лояльного, но при этом не имеющего в регионе никакого авторитета. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что этот человек не в состоянии урегулировать ничего на территории. С ним просто не считаются. Он не имеет ни необходимого авторитета, ни влияния. А Северный Кавказ – это зона очень специфическая. Здесь личный авторитет и, скажем так, личность, личные качества, личные достоинства, личные заслуги, харизма, если угодно, руководителя является ключевым фактором, который позволяет ему быть субъектом политики, либо им не являться. Здесь вот эти приемы, когда все, что выше среднего и все, что не вписывается в некий шаблон, изгоняется и заменяется неким серым стандартом, абсолютно не работают, а точнее работают с точностью до наоборот.
Александр Кынев уверен, что эпоха Руслана Аушева уже прошла, и его возвращение в Ингушетию мало что изменит. Скорее всего, считает эксперт, Кремль заменит Мурата Зязикова на кого-то третьего. Вовсе не факт, что кандидатура нового главы Ингушетии устроит жителей республики и оппозицию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России приветствовал решение Никарагуа признать независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии. На Кубу прибыли еще два самолета МЧС России с гуманитарной помощью для пострадавших от недавнего урагана «Густав». Группа российских адвокатов призвала власти провести тщательное расследование убийства владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. На севере Иркутской области в результате аварии около 1500 человек с пятницы остаются без электроснабжения. В Москве отмечают День города. Городские власти запланировали около 5000 праздничных мероприятий.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
В Москве вчера состоялась встреча глав государств-членов Организации договора коллективной безопасности. На уходящей неделе прошло заседание Совета министров иностранных дел этой организации, а предварительно российские политики высшего эшелона власти в разное время встречались с главами государств, входящих в этот альянс. Вчера же во французском Авиньоне министры иностранных дел ЕС также обсуждали грузино-осетинский военный конфликт 7-8 августа. Все эти важные встречи прошли в преддверии визита французского президента Николя Саркози в понедельник в Москву. Мой коллега коллега Данила Гальперович рассказывает о том, как проходил вчерашний саммит ОДКБ в Москве и о прозвучавших на нем заявлениях и итогах.
Но совершенно очевидно, что некий минимум Дмитрием Медведевым все же достигнут, хотя эксперты говорили, что этот минимум вряд ли выйдет за те заявления, которые делались накануне министрами иностранных дел стран-членов ОДКБ, но все-таки явно Дмитрий Медведев был доволен тем, что о роли Грузии в конфликте его коллеги по ОДКБ на сегодняшней встрече высказались негативно.
И чтобы не быть голословным, я просто зачитаю некоторые положения из только что принятой декларации. Что здесь говорится? Государства-члены ОДКБ глубоко озабочены предпринятой Грузией попыткой силового решения конфликта в Южной Осетии, которая привела к многочисленным жертвам среди мирного населения и миротворцев, а также повлекла за собой тяжелые гуманитарные последствия. Государства-члены ОДКБ обеспокоены наращиванием военного потенциала и эскалацией напряженности в Кавказском регионе и призывают все государства, взвешенно и объективно, без двойных стандартов, подойти к оценке ситуации, не предпринимать действий, которые способны спровоцировать ее дальнейшее обострение. Участники организации, последовательно выступающие за обеспечение мира и безопасности, верховенство международного права в международных межгосударственных отношениях, приветствуют выработанные президентом России и президентом Франции принципы урегулирования, а также призывают стороны к их неукоснительному выполнению в целях недопущения новых попыток силового решения конфликтов, обеспечения стабильности в данном регионе. Государства-члены поддерживают активную роль России в содействии миру и сотрудничеству в регионе и выступают за обеспечение прочной безопасности для Южной Осетии и Абхазии.
Надо сказать, что Дмитрий Медведев очень раздельно, четко, как будто читал заготовленный текст, говорил все эти слова, как будто даже читал лекцию, обратили внимание некоторые наблюдатели. Но даже вот большее внимание, чем текст этой совместной резолюции, привлекли слова Дмитрия Медведева о том, во что должен превратиться ОДКБ в ближайшем будущем, что является его основными моментами как бы последующего формирования и усиления.
Нам необходимо наращивать сотрудничество по всем направлениям деятельности организации и по обеспечению безопасности региональной, межрегиональной. И что немаловажно, исходя из природы этой организации, военной составляющей. Если организация будет развиваться в этом направлении, это будет сильная организация, которая реально помогает поддерживать национальную безопасность всех государств-участников. Без известной жесткости в выполнении решений, без укрепления военной компоненты, организация развиваться не может.
И совершенно очевидно, что вот это, то есть формирование действительно серьезного нового военного блока, не всеми участниками ОДКБ воспринимается однозначно. Во всяком случае, председательствующий сейчас в ОДКБ президент Армении Серж Саргсян говорил, что нельзя одну военную сторону развивать.
ОДКБ есть сильная организация. Но что делать для того, чтобы наша организация стала еще сильнее? Помимо того, что, конечно, нам нужно укреплять военные составляющие организации, я думаю, что мы серьезно должны координировать и внешнеполитическую деятельность, потому что мы члены одной организации, и мы должны об этом не только заявить, а это взять как руководство.
Но тем временем действительно есть и европейские самые разные события, связанные с тем, что Россия воевала с Грузией. Именно так стоит вопрос Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая соберется на сессию в Страсбурге в конце сентября, и там будет идти речь о последствиях войны между Россией и Грузией. Решение о том, что будут срочные дебаты по этому поводу, было принято сегодня на заседании Постоянного комитета ПАСЕ, и без сомнения на эти дебаты повлияет доклад Томаса Хаммерберга, Верховного комиссара ПАСЕ по правам человека, который, как и обещал Хаммерберг, был частично опубликован вот в этот день, в пятницу, ровно по прошествии недели с его миссией, и слова, которые есть в этом докладе, совершенно как бы Россию не украшают, они не, отнюдь не являются каким-то комплиментом ее действия. Например, начинается все-таки с отмечания того, что как бы Грузия поучаствовала в этом, как минимум. Жертвы среди гражданских лиц и разрушения стали результатом атаки грузинских танков и артиллерии на Цхинвали 7-8 августа. Грузинские деревни к северу от столицы региона были разрушены и разграблены южно-осетинскими ополченцами и криминальными группировками. Беззаконие распространилось в так называемой буферной зоне, контролируемой Россией между Цхинвали и Каралети, и вынудило многих людей уйти даже оттуда. Когда несколько домов в горе были поражены российскими ракетами, это спровоцировало еще одну волну переселений. И отмечает Томас Хаммерберг, что проблема отсутствия каких-либо правоохранительных подразделений в этой самой буферной зоне до сих пор не урегулирована. Так что, как минимум, упаси будут претензии.
Мой коллега Данила Галиперович о прошедшей встрече, вчера встрече глав государств-членов Организации договора о коллективной безопасности в Москве. С 3 по 8 сентября в Москве на территории Всероссийского выставочного центра проходит 21-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. Традиционная встреча издателей мира в столице России расположилась под лозунгом «Книга на службе мира и прогресса». На стендах выставки представлены издания, выпущенные на многих языках планеты. Кроме того, здесь же, в павильонах ВВЦ, проходят встречи, конференции, приемы, семинары и, конечно, презентации. Каждый год выбирается и почетный гость ярмарки. Кто это и что происходит сегодня на выставке, рассказывает моя коллега Елена Фанайлова, которая находится на ярмарке. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Марина. Почетным гостем России на Московской международной книжной ярмарке в этом году является Украина. Но об этом я скажу чуть позже. Я хочу сказать, что я вот сейчас стою на входе в самый большой павильон, в котором проходит ярмарка. Это павильон номер 57. И вижу очередь в кассе. Это такая, знаете, маленькая толпа, человек на 600, и еще маленькая толпа для того, чтобы войти в павильон. То есть популярностью ярмарка пользуется большую. 57-й павильон, я всегда огорчаюсь, когда в нем оказываюсь, как и все журналисты, которые работают на ярмарке, потому что ты выходишь оттуда совершенно с травмированной психикой, потому что звуковая реклама, которую использует издательство, она абсолютно агрессивна и порой даже бессмысленна. Ты находишься в такой какофонии звуков. Вот если бы я с вами разговаривала оттуда, то слушатели могли бы все это услыхать. И обычно все журналисты и критики, которые находятся на ярмарке, эту ситуацию страшно ругают и думают, как бы ее регламентировать. Но вот сегодня, как ни странно, из уст Ирины Хакамады прозвучало политическое заявление, которое как раз благодаря этой самой звуковой рекламе было услышано, в общем, ну, половиной посетителей ярмарки. Хакамада представляла свою новую книгу на сцене издательства «ФСТ». Это, в общем, довольно крупное издательство, которое встречает нас на входе. Книга называется «Success в большом городе», ну, то есть «Успех в большом городе», представляет собой некую переработку ее лекции по менеджменту плюс 6 новелл, как она сказала, о самых тяжелых эпизодах в ее жизни. Это такая инструкция по выживанию в большом городе. Но самое любопытное случилось потом, когда один во время вопросов почитателей ее таланта, скажем так, один из читателей спросил у нее, как она относится к позиции СПС по Северному Кавказу и по независимости Южной Осетии и Абхазии. И Хакамада, в общем, собственно, на весь павильон сказала, что Россия не должна была вступать в Грузию. Россия должна была остановиться у ее границы. И несмотря на то, что Грузия начала конфликт, Грузия была спровоцирована действиями России. И Россия поторопилась с признанием независимости Южной Осетии и Абхазии, что ставит эти вновь образованные страны в весьма странное положение по отношению ко всему остальному мировому сообществу. Никакого косовского прецедента это не создает, а наоборот делает эти республики заложниками и рабами России, дословно сказала Ирина Хакамада. В общем, параллельно происходит довольно много событий. Марина, вы правы. Сейчас происходит презентация новой книги Матвея Гонопольского под названием «Кисло-сладкая журналистика». Тут же на другом стенде будет происходить встреча с политическим обозревателем телеканала ТВЦ Леонидом Млечиным. Как вы понимаете, это совершенно разные фигуры. И этим ярмарка и любопытно. Здесь можно встретить людей самых разных, самых разных политических убеждений, да и книги самого разного уровня.
Лена, я хотела вас перебить. Я уже по вашему рассказу представила, сколько народу собралось сейчас вот на выставке уже, поскольку это она проходит в первые дни учебного года и в день города, который начали отмечать сегодня. Мы вот поняли уже позицию Хакамады по актуальным таким вопросам, да, на презентации ее новой книги. Но я хотела вас спросить, а вы заметили какие-то особенности именно этой ярмарки? Потому что я знаю, что вы любите посещать подобные мероприятия, выставки. Вы человек очень начитанный. Вот особенности какие-то есть у этой выставки?
Марина, к сожалению, главная особенность этой ярмарки – это ее неструктурированность. Как говорят люди в кулуарах, она все больше приближается к фрик-шоу. Извините за такое, может, не слишком корректное выражение, но я просто цитирую специалистов, которые шутят таким образом, потому что никакой политики, собственно говоря, никакой стратегии мы не можем здесь заметить. Здесь нет рекламы серьезных, фундированных каких-то изданий, которые, тем не менее, на ярмарке представлены. Здесь все скатывается на такой очень поверхностный рекламный попсовый уровень. Ярмарка не становится гламурной, она становится ярмаркой трэша. И вот людям очень трудно разобраться в том, что здесь происходит. Люди ходят здесь просто по наитию. Если бы у меня в руках не было путеводителя, я, наверное, тоже бы с этим не разбирался. И самая главная проблема, то в какой ситуации оказался украинский павильон. Он отдельно, Украина, я возвращаюсь к началу нашего разговора, Украина, являясь почетным гостем Московской международной книжной ярмарки, оказывается на отшибе, и мало кто может догадаться, что вообще-то целый павильон под названием «Украина» отдан украинским издателям. И там примерно треть прекрасных книг по-русски. Люди туда просто не доходят, потому что нет ни одного указателя. А это можно было бы сделать достаточно элементарно. Это в сфере компетенции организаторов ярмарки. Вот это, пожалуй, главная особенность и странность этой ярмарки. Она очень плохо организована, Марина.
Лена, спасибо вам огромное. Я напоминаю нашим слушателям, что на выставке ярмарки на ВВЦ в Москве работает моя коллега Елена Фанайлова. Убит Магомед Евлоев, журналист, бросивший вызов властям Ингушетии. Паника на рынке. Российские индексы продолжают падение. Раздоры на Украине. Удастся ли спасти оранжевую коалицию? Губернатор Аляски стала суперзвездой американской политики. Эти и другие темы в программе «Итоги недели», которая выходит в эфир «Радио Свобода» сегодня с 19 часов 7 минут до 21 часа. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Свобода в полдень». Почему решили снести Центральный дом художника на Крымском валу в Москве? Что думают о государственной символике в России и о советской символике в Литве? Исторический календарь, опрос на улицах города, новости культуры – все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле сегодня собирается Госсовет России для обсуждения ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии. Заседание, председательствовать на котором будет президент России Дмитрий Медведев, пройдет за закрытыми дверями. МИД России приветствовал решение Никарагуа признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Замминистра иностранных дел Чехии Томаш Пойер заявил об угрозе возникновения в Крыму конфликта, подобного недавним событиям в Грузии. В пятницу глава МИД Украины Владимир Огрызко выразил обеспокоенность Киева в связи с тем, что консульство России в Симферополе выдает российские паспорта жителям Крыма. Группа российских адвокатов призывает власти провести тщательное расследование убийства владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. На севере Иркутской области, в поселке Радищево, из-за аварии 1400 человек с пятницы остаются без электроснабжения. В домах нет печного отопления, а температура воздуха по ночам опускается до нуля. В Москве отмечают День города. Городские власти запланировали около 5000 праздничных мероприятий. Губернатор афганской провинции Нуристан погиб сегодня в автокатастрофе. Вместе с ним погибли и два его телохранителя. Власти Пакистана блокировали главную дорогу, по которой отправляется топливо международным силам в Афганистане. На Гаити число жертв недавних трех ураганов превысило 130. Пострадали, по данным ООН, 250 000 человек. В Пакистане парламент избирает президента страны. Наибольшие шансы на победу у Азифа Али Зардари, лидера Пакистанской народной партии. Впервые в истории руководитель Турции посетит Армению. Сегодня в Ереван с кратким визитом прибывает турецкий президент Абдулла Гюль.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Российский флаг – символ России. По какому поводу россияне готовы вывесить этот символ в своих окнах? Об этом наш корреспондент в Саранске Игорь Телин расспрашивал жителей мордовской столицы.
Я бы вывесила флаги как по старинке, потому что я человек уже в возрасте. Советские праздники – 1 мая, 7 ноября, ну и на Новый год можно вывесить.
По закону можно увешивать российский флаг в результате каких-либо праздников государственных. Так что как государственный праздник, в принципе, я готов, считаю себя патриотичным человеком.
Российский праздник запросто могу вывесить. Я сюда, в Саранск, приехала из Минеральных Вод. У нас вообще-то на юге привычно каким-то праздником государственным, всегда с флагами.
Никогда не стал бы вывешивать. Тут это наше окно не для этого служит. Флаги только должны вешаться в государственных учреждениях, а в частных домах вообще смысла нет, и, я думаю, неприлично даже.
По всем официальным государственным праздникам.
По поводу безусловной и абсолютной победы Российской Федерации над всеми проявлениями терроризма, геноцида и вообще всеми проявлениями борьбы с несправедливостью в этом мире.
Не вывешивала ни по какому бы в окно. Они должны там висеть, где положено им висеть, в определенном месте.
По праздничным дням, например, каким-то грандиозным событиям. Почему бы нет? Я думаю, что это добавит патриотизма все-таки в душах. Вот наши игроки выступили хорошо на Олимпиаде. В честь их победы тоже можно вывесить флаг Российской Федерации.
Никак не хочу. Да разве выкидывают в окна флаги? Да вообще никогда. Это как похоронные все равно флаги выбрасывают, вон белый там что-то. Нет, нет, я не согласна. Почему так? Есть угол для него? Есть? Есть, как положено. Да на госучреждениях любых, на школах, на предприятиях, пожалуйста.
О, вы знаете, мне кажется, по любому поводу. И, наверное, вот вчера был бы самый такой большой повод по заявлениям, значит, Медведева и Путина насчет нашего конфликта с Грузией. Наверное, все-таки Россия приняла такое, скажем так, волевое решение, по поводу которого, я думаю, наверное, вся страна должна была вывесить российские флаги и закон.
У моей дочери скоро день рождения, я бы с удовольствием вывесила флаг в этот день.
Вот что отвечали на вопрос, по какому поводу вы готовы вывесить российский флаг в своем окне гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
А мы продолжаем тему символики. С недавних пор в Литве запрещено распространение и демонстрации в общественных местах не только нацистской, но и советской символики. Закон о таком запрете неоднозначно воспринят в обществе, а ограничения и даже конфискация коснулись некоторых литовцев, в частности тех, кто торговал изделиями с символами СССР. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Сотрудники вильнюсской полиции недавно конфисковали у женщины, торгующей сувенирами, флаги и головные уборы с советской символикой и составили протокол о нарушении ею административных прав. Она продавала свой товар на одной из улочек старого города, где обычно много туристов, по цене 50 литов, примерно 14 евро. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф в размере до 1000 литов, это уже 300 евро. Полицейские также конфисковали у продавщицы военные пилотки, ремни и эмблемы советских видов и родов войск. Закон запрещает использование в публичных местах флагов и гербов гитлеровской Германии, Советского Союза и Литовской ССР. Под запрет попали как нацистская свастика, портреты Гитлера, так и советские серп и молот, пятиконечная красная звезда, портреты Сталина и Брежнева. Во время массовых мероприятий, согласно новому закону, не разрешается транслировать гимны нацистской Германии, Советского Союза и Литовской Советской Республики. Использование всей этой символики может быть расценено как, цитирую, пропаганда оккупационных режимов. В Литве, напомню, запрещено распространение как нацистских взглядов, так и деятельность коммунистической партии. Обе идеологии считаются преступными, принесшими миру миллионные жертвы. Новый запрет не распространяется на людей, которые демонстрируют эти символы в исторических, научных, художественных целях, а также занимающихся антикварной работой. Запрету, как подчеркивается в законе, не подлежит и деятельность советских ветеранов войны, которых никто не собирается ограничивать в ношении униформы и наград. Закон был принят Сеймом Литвы по инициативе партии консерваторов, которые считают, что публичная демонстрация символов, как нацистских, так и советских, опасна из-за возможного возрождения соответствующих идеологий, особенно среди молодежи. Критики же в печати называют этот закон, цитирую, «дурацким» и, как минимум, вредящим отношениям с Россией. Во время острых парламентских дебатов по этому вопросу некоторые депутаты возмущались. Эти режимы уже сами себя дискредитировали. Если уж разоблачать сталинизм, то по сути, а не цепляясь к символам на пряжках, галстуках и кепках. Некоторые высказывали несогласие с тем, что нацистские и советские режимы и, соответственно, символика вообще ставятся на одну доску. В левой прессе закон был назван святотатством. Но большинством голосов он был принят, и за 2 месяца его уже успели применить несколько раз. Кроме женщины, торговавшей в Вильнюсе советскими флагами, а разбирательство ее дела вскоре состоится в городском суде, были привлечены к ответственности, например, и 2 подростков в портовой Клайпеде, которые во время массовых гуляний решили продефилировать по городу в форме солдат времен Второй мировой войны. Один в нацистской, другой в советской. Обоих задержала полиция, родителям придется выплачивать штрафы. Другой случай – административное наказание водителя, который украсил номер своей машины советскими символами. Что касается вильнюсских продавцов сувениров, то в ответ на недавние действия полиции они решили объединиться в ассоциацию, говорит ее председатель Антанас Рудзявичус.
Закон самый неясный за всю историю. Его могут интерпретировать по-разному. Было сказано, что это касается только собраний и митингов. А оказывается, запрещается вообще любое распространение. Но в Советском Союзе почти все вещи метились символикой такой. Поэтому мы, как соберется Сейм, будем требовать полного объяснение, как использовать этот закон, тем более, что не только штраф, но уже отбираются эти вещи. В таком правовом государстве, чтобы отнимали собственность, некоторые из них имеют большую ценность и в денежном отношении.
Много ли людей торгуют вещами с советской символикой?
Здесь немного торговали. Головные уборы, они более заметны. Скажем, у меня могли бы найти медали, значки, почтовые знаки. Если туристы интересуются историей, нельзя им запретить купить, увидит, обменят. На советскую символику все смотрят как на исторический факт, с легкой насмешкой некоторые люди.
Ностальгии нет?
Ностальгии я не заметил ни у одного. Никто не скандировал, давайте вернемся к социализму, и не увидит. Так чего бояться того, чего и не будет. Я думаю, что ближайшие 200 лет коммунистическое движение никому не опасно.
А нацистское?
Нацистское, к сожалению, да. Об этом нужно и думать. Насчет нацистской символики спрашивает приезжий из России. Интересуется этими знаками, хотя я их никогда не имел и не буду иметь.
Антанас Рудзявичус, обладатель внушительной коллекции советских орденов, медалей, значков, сувениров, показал мне, как теперь выглядят эти предметы. Не мудрствуя лукаво, он просто заклеил на них пластырем изображение Ленина, серпа и молота, красной звезды. Если будут придираться, пояснил он, мы, торговцы, в отстаивании своих прав дойдем и до Страсбургского суда. При этом единственный в его коллекции орден Ленина, оцениваемый в несколько тысяч евро, Антанас на всякий случай уже увез за границу. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» информационная программа «Свобода в полдень». О международном кинофестивале в Торонто, о днях киножурнала «Кае дю Синема» в Москве, подробнее об этих и других событиях в обзоре новостей культуры, подготовленном моими коллегами Дмитрием Волчиком и Ефимом Фиштейном.
В Торонто открылся международный кинофестиваль, крупнейший в Северной Америке. В программе 312 фильмов из 64 стран. На открытии состоялась премьера драмы канадского режиссера Пола Гросса «Пасхендале», основанная на воспоминаниях его деда о Первой мировой войне. Будут показаны новые работы Мики Каурисмяки, Даррена Аронофски, Спайка Ли, Амоса Колека и других известных режиссеров. У фестиваля в Торонто нет жюри и официальных наград. Вручается только приз зрительских симпатий. В прошлом году он достался картине Дэвида Кроненберга «Порок на экспорт». На прошедшем четверг в Лондоне аукционе «The Fame Bureau» были проданы вещи, связанные со знаменитыми музыкантами. Американский коллекционер за $497 000 приобрел гитару, которую Джимми Хендрикс поджег на сцене во время лондонского концерта в 1967 году. Первый контракт, подписанный группой «Битлз» в 1962 году с менеджером Брайаном Эпстайном, ушел за $426 000. Анкета, которую заполнил Элвис Пресли, желавший получить разрешение на ношение оружия в Калифорнии, и отпечатки его пальцев были проданы за 81 тысячу. В Московском кинотеатре «Художественный» во второй раз пройдут дни киножурнала «Кае дю синема». С 19 по 22 сентября будет показана программа французских фильмов. Гостем дней «Кае» станет актриса и режиссер Сандрин Боннер, которая покажет свою документальную ленту «Ее зовут Сабина», а также подборку картин разных лет, в которых она снималась. Фильмы представят главный редактор журнала Жан-Мишель Фродон и директор Московского музея кино Наум Клейман. Эту новость комментирует мой коллега Дмитрий Волчек.
Какие-нибудь синефилы-снобы непременно скажут, что «Кае дю синема» уже не тот журнал, который был славен в 60-е годы, что он стал попсовым, уделяет внимание посредственному коммерческому кино, что-то важное пропустил и кого-то гениального недооценил. Готов согласиться, но с одной сталинской оговоркой. Другого «Кае дю синема» у меня для вас нет. Существует «Sight and Sound» в Англии, «Film Comment» в Америке, «Rouge» в Австралии, «Искусство и кино» в Москве, «Сеанс» в Петербурге, и все они по-своему прекрасны, но похоже на стаю отважных рыбок, плывущих за огромным китом. «Кае дю синема» уже полвека остается самым важным журналом и кино, и поэтому все, что он предлагает, заслуживает внимания и не может отвергаться с порога. Скажем, я бы в жизни не пошел на фильм Клода Шаброля, но раз он включен в московскую программу «Кае дю синема», значит, стоит посмотреть. И уж, конечно, точно следует сходить на новый фильм Жана Мари Штрауба, «Францию» Сержа Базона, диалогию Жака Ривета о Жанне д'Арк и, наконец, фильм, оказавшийся в центре показа в кинотеатре «Художественный», отмеченную наградой «Фипресси» документальную ленту о душевнобольной сестре Сандрин Боннер. «Кае дю синема», во всяком случае избранные статьи, существуют уже на 9 языках, в том числе турецком, китайском и арабском. Быть может, после московских дней журнала появится и его русская версия.
Обзор новостей культуры подготовили Ефим Фиштейн и Дмитрий Волчек. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России приветствовал решение Никарагуа признать независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии. На Кубу прибыли еще два самолета МЧС России с гуманитарной помощью для пострадавших от недавнего урагана Густав. Заместитель министра иностранных дел Чехии Томаш Пойер заявил об угрозе возникновения в Крыму конфликта, подобного недавним событиям в Грузии. Группа российских адвокатов призвала власти провести тщательное расследование убийства владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. На севере Иркутской области в результате аварии около 1500 человек с пятницы остаются без электроснабжения. В Москве отмечают День города. Городские власти запланировали около 5000 праздничных мероприятий. На Гаити число жертв недавних трех ураганов превысило 130 человек. В Пакистане парламент избирает сегодня президента страны. Впервые в истории руководитель Турции посетит Армению. Сегодня в Ереван с кратким визитом прибывает турецкий президент Абдулла Гюль. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень» продолжает нашу программу «Исторический календарь» Леонида Гержуя.
Сентября 1696 года английский корабль «Галера приключений» под командованием капитана Уильяма Кида покинул Нью-Йоркский порт и направился через мыс Доброй Надежды в Индийский океан. Владелец нескольких судов, занятых в торговле с Вест-Индией, капитан Кид, по патенту, выданному губернатором Нью-Йорка графом Белемонтом, должен был конфисковать суда и имущество, принадлежащие французскому королю и его подданным, а также пиратам. Однако по возвращении через 2,5 года с неплохой добычей в Америку капитан Кид, ставший жертвой политической игры местных политических группировок, был обвинен в пиратстве и казнен. Писатель Эдгар По посвятил капитану Уильяму Киду знаменитый рассказ «Золотой жук».
7 сентября 1909 года в Стамбуле родился будущий американский режиссер Элиа Казан. Известность ему принесли спектакли «Смерть камевые Жоры» и «Трамвай желания», поставленные на Бродвее. Казан пригласил в Голливуд Марлона Брандо и снял его в роли боксера-неудачника в фильме «В порту». Драмой жизни Казана было выступление перед антиамериканской комиссией Маккарти. Режиссер дал показания против коллег, симпатизировавших коммунистам. Илья Казан считается одним из классиков мирового кинематографа, а его во многом автобиографический фильм «Америка, Америка» 1962 года – шедевром. Казан дожил до глубокой старости, получив 20 «Оскаров» в разных номинациях.
Сентября 1826 года император Николай I принял поэта Александра Пушкина в Московском Кремле. Аудиенция продолжалась около часа. Николай задал Пушкину вопрос: «Что сделал бы ты, если бы 14 декабря был в Петербурге?» «Встал бы в ряды мятежников», — ответил Пушкин. Царь пообещал поэту стать цензором его произведений, вернул Пушкина из деревенской ссылки и разрешил жить в обеих столицах. Выйдя из кабинета с Пушкиным, Николай, обращаясь к придворным, сказал: «Теперь он мой». Пушкин позднее признавался, что во время разговора с царем чувствовал подлость в каждой его жилке.
9 сентября 479 года до нашей эры в области Южная Беотия у города Платеи произошло одно из крупнейших сражений греко-персидских войн. Персидской армией царя Ксеркса командовал стратег Мардоний. Армией греческих городов-государств Спарты, Афины и их союзников командовал Павсаний. 70-тысячному греческому войску противостояло около 14 тысяч пехоты и 6 тысяч конницы персов. На стороне персов воевали также греки-беотийцы, локры, малийцы, фессалийцы, не желавшие подчиняться диктату Спарты и Афин и предпочитавшие зависимость от Ксеркса. После гибели в бою Мардония персы обратились в бегство. Согласно Геродоту, от их армии осталось 3 тысячи человек. Потери греков по Плутарху – 1360 воинов. Битва при Платеях избавила Грецию от персидских войск. Греки перешли от обороны к нападению.
10 сентября 1949 года родился барабанщик английской группы Jethro Tull Бэримор Барлоу.
Сентября 1898 года Всеволод Мейерхольд записал в дневнике: Чехову, пришедшему всего второй раз на репетицию «Чайки» в Московском художественном театре, один из актеров рассказывает о том, что в «Чайке» за сценой будут квакать лягушки, трещать стрекозы, лаять собаки. «Зачем это?» — недовольным голосом спрашивает Антон Павлович. «Реально», — отвечает актер. «Реально», — повторяет Антон Павлович, усмехнувшись, и после маленькой паузы говорит, «сцена требует известной условности. Сцена отражает в себе квинтэссенцию жизни. Не надо вводить на сцену ничего лишнего».
12 сентября 1840 года молодой композитор Роберт Шуман женился на Кларе Вик. Дочь известного лейпцигского фортепианного педагога Фридриха Вика, Клара была одаренной пианисткой и композитором. Молодые люди поженились, когда Клара достигла совершеннолетия. Поскольку ее отец был против брака, считая, что замужество помешает музыкальной карьере дочери, молодым пришлось прибегнуть к суду для получения разрешения на свадьбу. Год женитьбы стал в творчестве Шумана годом песен. Он написал 134 песни для голоса в сопровождении фортепиано, в том числе знаменитый цикл «Дитер Либе». Клара стала первой исполнительницей многих произведений Шумана.
О событиях 6 по 13 сентября мы узнали из календаря, который подготовил историк Леонид Гержой. Вы слушаете «Свободу в полдень», завершает нашу программу сообщения из российской столицы. В московском правительстве принято окончательное решение о сносе Центрального дома художника. Это здание занимают Третьяковская галерея и Союз художников России. Какой будет их дальнейшая судьба и что собираются строить на Крымском валу, узнала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Слухи о том, что ЦДХ, а именно так чаще всего называют Центральный дом художника, собираются снести, впервые появились нынешней весной. Руководство Третьяковки и Союза художников отреагировали очень болезненно. Однако на днях появились сообщения, что Третьяковская галерея переменила свое мнение и согласилась на снос. А что же соседи по зданию? Об этом спросим у руководителя Международной конфедерации Союза художников Масута Фаткулина.
В марте было сообщение о том, что компания «Интека» на месте существующего Центрального дома художника предполагает сделать многофункциональный комплекс «Апельсин».
Архитектора Нормана Фостера.
Да, естественно, эта информация нас встревожила, потому что для нас она явилась совершенно неожиданной. Мы из сообщений прессы об этом узнали. Хотя было сообщение, что в этом «Апельсине» найдется место и для Центрального дома художника, и для музея. Но, глядя на эту картинку, нам было очень сложно понять, где же все-таки это все разместится.
В какой дольке апельсина художники будут?
Да, в какой дольке апельсина, вот тот объем, который на сегодняшний день мы существующего здания имеем, как мы можем туда его втиснуть? Тем более, насколько это соседствует с жилыми апартаментами, там еще прочее, может быть. Соответственно, мы высказали резко против вообще этой идеи. Было очень много откликов, поддерживали нас. После этого начались консультации. Инициаторы, в том числе проекта, с нами встречались. Стала идея видоизменяться. Появилась концепция создания квартала искусств.
Вот на этом же месте.
В парке искусств, да. И в том числе в этом квартале искусств предусмотрено строительство отдельного здания для Государственной Третьяковской галереи и отдельного здания для Центрального дома художника. С учетом всех наших требований и большее по размеру.
Масуд Махмудович, а не боитесь вы, что вот снесут, а обещания не выполнят, и останетесь вы без крыш над головой?
Нет, вы знаете, естественно, мы опасения такие имеем, но нам гарантии в данном случае, вот гарантии, с одной стороны, было от правительства Российской Федерации, комиссия была, ее возглавлял Шувалов, первый вице-премьер. Потом была создана рабочая группа, в которую меня включили, и директора Государственной Третьяковской галереи Родионова. В ряде документов уже мы фигурируем, что строительство отдельного здания. И потом, понимаете, там же предусмотрен такой порядок. Этот снос может быть только после завершения строительства и переселения нас в эти новые здания.
То вот есть как. Сначала построят, и да. Вы переселяетесь, а только потом сносится
ДХ.
Да,
только на этих условиях мы согласились обсуждать. Такой порядок, но в принципе, нас устроил.
А в каком месте будет реализован этот проект? Вернее, два проекта.
Вот вы знаете, вот эти два проекта, все они должны реализованы быть на территории, которая, с одной стороны, ограничивается набережной Москва-реки, а с другой стороны, там здания уже начинаются жилые. Это большая достаточно территория, 23 гектара.
В какие сроки все это произойдет? Когда, например, москвичи расстанутся с привычным видом куба ЦДХ?
Реализация всего этого проекта – это достаточно долгая история, где-то не меньше 6-7 лет. А сам ЦДХ, я думаю, что вместе с Третьяковской галереей в своем режиме, в привычном, проработают еще не меньше 3 лет.
Апельсин Фостера на месте нынешнего ЦДХ все-таки появится, в конце концов, или там будет что-то другое?
Это вообще вопрос достаточно еще открытый. Я уже много контактировал с представителями архитектурного вот этого бюро Фостера. Это совершенно еще неясная тема. Может быть, она в процессе дальнейшей разработки, она будет трансформироваться и видоизменяться. То есть 100% гарантии, что именно на месте ЦДХ будет апельсин, так сейчас никто не скажет.
Может быть, будет лимон.
Но вы знаете, раньше почему возник весь вот этот большой разговор? Все думали, что вместо снесенного там чемодана, как в прессе именовали, или сарая, несколько таких было достаточно уничижительных наименований Центрального дома художника, появится апельсин, многих это тоже не радовало. Другое дело, что если здесь целый архитектурный ансамбль появляется, состоящий не из одного здания, а из десятков зданий, целый ансамбль различных по высоте, по различных по форме будет зданий, если внутри него впишут даже и такая форма, как апельсин, может тоже найти место.
Считает Масуд Фаткулин. ЦДХ давно не ограничивается выставками. Это культурный центр, который, к примеру, приютил многострадальный музей кино. Слово его директору Науму Клейману.
Мы надеемся, что наше содружество с ЦДХ продлится до того времени, пока будет построено им новое здание. Но, в общем-то, конечно, хорошо в гостях, но надо быть дома. И мы очень надеемся, что кто-нибудь обратит внимание на то, что музей кино бомжует, и наше здание будет там либо выделено, либо построено собственное.
Такие обещания давались уже не раз, однако ВОЗ и ныне там. В проекте «Квартала искусств» музей кино не значится. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовек и режиссер программы Наталья Флоринская. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 13:07 на радио «Свобода» программа «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. «Час прессы. Спорт» на радио «Свобода» в 13:07. Я же желаю вам всего доброго, удачных выходных и до встречи в эфире радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Утром сотрудники посольства сняли доску, соответствующей надписью, с фасада здания.
Юлия Тимошенко обвинила главу государства в разрушении демократической коалиции.
У США и Азербайджана много общего. Обе страны желают стабильности.
Десятки пассажиров с детьми ютятся в маленькой комнатке Томского аэропорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.